Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, и всех тех, кто смотрит сетевизор. Причем тех, кто смотрит сетевизор, я приветствую с некой долей даже зависти, потому что у меня, например, сетевизор не работает. Надеюсь, что у вас он работает. Это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Мои гости сегодня у меня двое. Обычно бывает так по одному, сегодня вот на двоих раскошелились. Юлия Кантер, хорошо вам известная, доктор исторических наук, советница директора Государственного Эрмитажа. Правильно я выговорила?
Правильно. Здравствуйте.
Здравствуйте. Геннадий Бордюгов, кандидат исторических наук, руководитель научных проектов Ассоциации исследователей Российского общества «XX век».
Правильно? Тоже
Добрый
правильно.
Да. А что, нет, что-то нет, есть аббревиатура АИРА 21, то есть как бы...
А, то есть мы же перешли из 20 века в 21-й. Вот это мы не учли. Но мы же занимаемся историей по-дилетантски, поэтому, значит, вот мы отстаем на один век. Ну, что, в общем-то, нормально. Плюс 7-985-970-45-45 – это для ваших смс-ок. Еще один канал связи с нами – это аккаунт «Вызван» на Твиттере. Ну и сетевизор. Еще раз повторю, надеюсь, что он у вас работает. С чего начнем? Во-первых, тема нашей программы сегодняшней – есть ли историческая правда? Такая скромненькая тема, такая вопрос, конечно…
Лаконичный.
Лаконичный, да, лаконично звучит вопрос, но я думаю, что ответы здесь будут, надеюсь, не очень лаконичные, да и есть ли окончательный ответ на этот вопрос. Поэтому сегодня попытаемся выяснить вот с двумя известными и хорошими, на мой взгляд, историками. Перед тем, как мы перейдем к разговору, книжная тема. Во-первых, это книга Юлии Кантер «Прибалтика. Война без правил». Показываю ее нашим тем зрителям, всем тем, кто смотрит нашу программу, не только слушает. Сетевизор, видимо, тоже видит. Это книга Юлии Кантер. Свежая достаточно книга, много, что, нет, смешно, не очень свежая.
Осетрина второй свежести буквально.
Ну что значит, ну она здесь стоит, во всяком случае, 2011 год. Это уже это считается у нас в исторической науке.
Нет, просто свежая книга, это... звучит хорошо.
Ну да, конечно. Вот, сбили вы меня, Юля, свежая книга, еще раз повторю. И для того, чтобы ее получить, вам нужно ответить на вопрос, ответ на который правильный содержится в книге Геннадия Бордюгова, который тоже сидит сегодня в гостях. И вопрос этот звучит так. Как назывался еженедельник чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией на Чехословацком фронте? Ну, подскажу еще дату, это 18-й год. И покажу заодно книжку Геннадия «Ожидаемая революция не придет никогда». Вот с роденовским мыслителем и с шадринским, да, по-моему,
да,
этим
самым рабочим. Да.
Вот такая еще одна книга, в которой, значит, повторяю, содержится ответ на тот вопрос, который я задал, и первые 6 человек, правильно ответившие, получат книжку Юлии Кантер «Прибалтика. Война без правил». Так я соединил сегодняшних гостей. Еще раз повторю вопрос. Как назывался еженедельник чрезвычайной комиссии, это ЧК, по борьбе с контрреволюцией на Чехословацком фронте в 18-м году? Значит, правильные ответы вы присылаете по СМС. Все, все вступления закончены. И теперь начинаем нашу беседу, естественно, опять же, с очень простого вопроса. А история, дорогие мои гости, история – это точная наука?
Юля. Ну, когда-то я констатировала в какой-то из наших с вами передач, как мне кажется, именно констатировала, что да, точная, потому что она базируется на фактах и документах. И при этом она, оставаясь гуманитарной наукой, состоит не только из этих фактов, но и из образов. Поэтому, оставаясь, опять же, повторюсь, точной наукой, она не исчерпывается этой точностью.
сложно как-то философски. Можно еще раз все-таки тогда раскрыть? Как-то точное, но не исчерпывается этой точностью.
В истории есть, скажем так, огромное количество фактов, которые неопровержимы. При этом эти факты подвергаются интерпретации.
Безусловно.
Вот. Точность заканчивается на факте. Интерпретации неисчерпаемы. Это делает историю не сугубо точной документальной наукой.
А не расходятся здесь история и историография?
Нет. 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 Более того, факт – это, как правило, слагаемая, это сумма, состоящая из нескольких многих слагаемых, документальных, околодокументальных, ментальных и так далее. Любое событие состоит из целого комплекса обстоятельств, которые и рождают то, что является фактом.
Я отвечаю, это наука, но я тоже бы не говорил о том, что это точная наука. Но вы знаете, что, например, вот постмодернисты последние 15-20 лет, они вообще отказывают исторической науке в праве называться наукой, потому что они как раз исходят из того, что поскольку очень много интерпретаций существует, то есть можно эти факты, события выстраивать то в одну пирамидку, то потом разрушить ее, сделать в другую потом пирамидку, либо конструкцию со многими смыслами, а раз это так, раз можно документ прочитать одним образом, а можно прочитать его другим образом и так
можно
далее.
Можно его поместить в разные контексты.
Да, можно поместить в разные контексты, поэтому они считают, что история – это вообще не наука, это литература, это писание и так далее. И вот как раз задача состоит в том, вот поколение историков, особенно постперестроечного времени, как раз ответить на этот вызов постмодернистов. То есть им надо доказать, что история – это наука, потому что она действительно оперирует фактами, определенными инструментариями, поэтому это наука, которая разветвлённая на очень множество серьезных дисциплин, вот, у которых есть очень серьезные наработки, которые передаются с поколения в поколение. Поэтому, конечно, безусловно, это наука.
Но дисциплина, в смысле, вот, то есть история разбитая на периоды, да. Там есть там медиалисты.
Есть, конечно, хронология, но есть и нумизматика, есть археология.
Это
конечно,
все исторические дисциплины.
Это
исторические, наука...
да, это исторические дисциплины исторической науки.
Тогда
да.
У меня к вам вопрос, еще один, в общем, лежащий на поверхности. Каким образом тогда возникают разные истории? Откуда у нас разные учебники истории? Почему у нас... Это просто... То есть это разные интерпретации одних и тех же фактов.
Не всегда.
А всегда...
Вот
а
это
что иногда?
Прямое отношение к вашему первому вопросу. Да. Насчет, кстати, того, что такое история, наука ли она. А не только постмодернисты, вообще-то, на самом деле. Ну, я понимаю, что вы подразумевали именно сегодняшний момент, но не только постмодернисты отказывали или отказывают истории в праве называться наукой. Так было де-факто и в советское время. Просто, несмотря на то, что история называлась то исторической наукой, да, ее декларировали как науку, но она наукой не была, поскольку она была полностью поставлена в услужение идеологии и пропаганде. Науки не было. И вот тогда была одна очень правильная история, неважно, какой это был краткий курс, но он был всегда один и хорошо утвержденный. Кстати, сейчас вспомнила, что вы употребили ведь слово «хронология», да, Виталий, да, или Виталий. И в гимназиях дореволюционных, просто мне приходилось видеть табели ученические. Так вот там нет понятия история, да, определённо, до седьмого, кажется, класса гимназии, классической гимназии, есть предмет хронология.
Ну,
так и называется.
Просто заучивание дат.
Даты и факты, но тоже. Почему бывают разные учебники, и слава богу, что они бывают, и почему бывают разные истории. История всегда одна, она просто неисчерпаема на самом деле. Абсолютно. Вопрос, кто, как, когда и при каких обстоятельствах выбирает факты как главные, и как эти факты интерпретируются? Почему возникают лакуны, не только, или там какие-то, наоборот, так сказать, педалирование тех или иных тем, это может быть в советское время, в постсоветское, у нас, не у нас, где угодно. Почему какие-то факты опускаются вообще, какие слишком подчеркиваются в истории? Ну, допустим, я не знаю, там, из такого, кронштадтское восстание, то его вообще у нас не было, то это был антисоветский мятеж, потом, наоборот, это был, значит, пример последнего вспышки борьбы за независимость, да, за советы, без коммунистов и так далее. Очень многие события. Февральская революция там, и так далее. Да, можем дойти до средневековья, упомянутые вами медиевисты. Да? Какие-то события в советское же время в учебниках были, потом
смотрите,
их не было.
Просто то, что на памяти вот уже, так сказать, недавние, да, это, кстати, отношение там, к белому движению, скажем, белым генералам. Да? Это вообще... страшнее врагов не было в советские времена, чем Деникин, Колчак, там дальше по списку, да? Сейчас мы все, вот, все общество там пытается как-то все, значит, извиниться перед ним, остановиться.
Виталий, вы не забывайте, что это очень маленький период прошел, всего 20 лет. После того, как Юля правильно сказала, что это была действительно наука, не наука, а это было как служанка или инструмент в руках инстанции и прочее. Поэтому, я бы сказал, даже история носила такой характер канонического какого-то курса, либо книги, учебника, если мы вспомним краткий курс истории ВКПБ, это канон. То есть канон, который невозможно опровергнуть, должны принять именно факты, как они изложены в той сумме, в той интерпретации, которая она была дана Сталиным и командой, которая работала.
А вам не кажется, что история просто по определению и никуда не деться, становится неким инструментом, там, идеологическим, политическим? Я не хочу обижать историков, да, проблема не в том, что историки этого хотят. Хотят они того или не хотят, но историю используют.
Конечно.
И историков тоже.
Не всех.
Ну, нет, подождите-ка, Геннадий, я вам хочу сказать, вот простая вещь. Вы считаете, я понимаю, что вас не используют. И я верю. Но возьмут вашу книгу, вот эту, скажем, да, и где-нибудь начнут на какой-нибудь трибуне ею,
поэтому,
да,
поэтому часто
говорить,
мы говорим,
вот, смотрите.
Да, 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 поэтому часто говорим, что это опасная профессия, потому что вас могут записать в члены пятой колонны, вас могут назвать фальсификатором, вам могут вам сказать, что вы демифологизатор. То есть это профессия, которую нужно иметь определенное мужество, чтобы не быть орудием в руках определенных инстанций либо политических партий.
Вы знаете, это такая палка о двух концах. Можно я так включусь? Сейчас, включайте, только насчет историков.
Может быть, даже знаете, я знаю, недавно... что вы не как вам сказать, не оппоненты, скорее
оппоненты,
всего.
Нет, нет.
Вот, но вдруг удастся вас столкнуть.
Но мы разные школы. Они всегда любят говорить, что мы петербургская школа.
А, у нас вот...
Да, заметьте, я больше ничего не сказала.
Это конфликт, да. Вот это нормальный наш конфликт.
Это уже не конфликт. Последние несколько лет.
Ну да, уже Питер же...
Но на самом деле, если серьезно... Вот об истории и об использовании. Мне недавно пришлось читать дневники расстрелянного в раннее советское время историка, одного из первых историков партии, Пьянковского. Угу. У него там есть замечательное, причем это его мемуары изданы в Казани. Хранятся они, если я не ошибаюсь, на Лубянке. Казанские историки, значит, получили их и опубликовали. Там есть потрясающая фраза, когда он размышляет, еще это до посадки, естественно, когда он размышляет о том, что происходит, вот это начало 20-х годов, это еще вот-вот только что случилась революция, и, соответственно, история новая, еще только новейшая, вернее, формируется. Так вот, он пишет сам для себя, что вот сейчас сел писать очередную главу истории нашей партии, не знаю, что делать, никак не могу приспособиться. Вот в этом, понимаете, это даже не конформизм. Он честный человек, он таки не приспособился, его расстреляли, да? Но вот это ощущение...
Сказать, что те, кто приспособился, тоже,
тоже расстреливали, не... да, да, да. Но он действительно не приспособился. Но его в результате там и отстраняли от вот написания такого рода там, учебников, пособий и тому подобное. Но дело в том, что еще ощущение себя внутри эпохи очень мешает, ну, естественно, ее объективному восприятию, а любой человек, помимо всего прочего, имеет там слабости, симпатии, антипатии, он невольно может это даже самое честное экстраполировать на свою деятельность. С историей это особый случай, потому что оставаться к ней бесстрастным невозможно. Насколько получается, можно быть беспристрастным. Но, возвращаясь вот к тому, о чем Геннадий говорил сейчас, надо иметь некий иммунитет, да, чтобы тебя не использовали. Это может произойти без всякого твоего желания, более того, без всякого твоего знания. Как вы, Виталий, только что показали книжку и сказали, что вот ее могут в разные стороны тянуть абсолютно разные люди и вычитывать из нее абсолютно противоположные
вещи. Чтобы вы не зазнавались, Юля, я мог бы с таким же успехом и вашу книжку показать.
Так, естественно, наоборот, я считаю, что даже комплексую, поскольку вы ее, насколько вы ее не упомянули. Вот. Но на самом деле это неизбежно, потому что как раз в любой серьезной книге, в любой, каждый интерпретатор, неважно, это идеолог или кто угодно еще, найдет что-то для себя и будет считать это главным для аргументации, там, подтверждения своих каких-то взглядов, особенно если это связано так или иначе с актуальной политикой.
Но первый шаг, вот я опять повторюсь, 20 лет был сделан. То есть вот эта деполитизация, деологизация истории, это попытка выставить методологическую защиту вот, от ветров конъюнктуры, от услужения какой-то политической силе. Это был шаг сделан. Конечно, есть попятное движение, особенно последние годы. Вот, но, тем не менее, появился определенный кодекс уже. которого не было в советское время.
Хорошо. Сейчас мы продолжим. У просто не одно замечание. Я же вот ваши книжки прорекламировал. Теперь я должен свою продукцию еще прорекламировать. Это по поводу судьбы конформистов. Да? Просто у нас вот в третьем номере журнала «Дилетант» значит, есть материал о февральско-мартовском пленуме 1937 года, знаменитом, с которого начался... Здесь, кстати говоря, у нас практически правильный есть уже ответ на вопрос, который вы вначале задали. Огромное количество правильных ответов, так что уже можно не отвечать. А я уже могу сказать, что это «Красный террор». Да? Да, но тогда это назывался это не «Красный террор» в 1937 году. Вот. И мы просто сделали такую там даже вредочку и в журнале посчитали. Клеймили все выступавшие на этом пленуме. Так вот, из 73 выступавших на этом пленуме, которые клеймили, да, 52 были расстреляны. Это просто вот такое. Хорошо, давайте теперь вот на основе того, что уже сказано, такие общие соображения, все-таки применим их к истории Второй мировой войны, поскольку у нас программа все-таки этому посвящена. Ну вот, на ваш взгляд, все то, что вы сказали, у меня, вы меня опровергнете или подтвердите, у меня такое ощущение, что особенно остро все вот эти вопросы обсуждаются и интерпретируются, если хотите, именно в применительно ко Второй мировой войне. А если говорить уж еще более точно, то к Великой Отечественной войне. Да? Вот Великая Отечественная война, такое у меня ощущение, стала в нашей истории, в Отечественной, некой такой священной коровой, которую нельзя трогать. Юлия, что вы не согласны с этим?
Я заменила бы глагол «не стала», а «была».
Ну, была, хорошо. Но мы же очень хорошо знаем, что, собственно говоря, до сих пор это воспринимается очень болезненно, очень многими. Не всеми, но очень многими.
Это нормально, что воспринимается болезненно.
Это, и потом это духовные опоры для
конечно.
Многих поколений. Попробуйте выбить эту опору.
Конечно.
И поэтому здесь очень нужно тонко действительно относиться к фронтовикам, к примеру, носителям победы, вот живым носителям, конечно, которые очень болезненно воспринимают любую иную интерпретацию, которая им была непонятна.
На самом деле, победа в этой войне – это единственное, бесспорно созидательное и позитивное, что было за все годы существования советской власти. Да. Единственное, которое не сможет оспорить никто и никогда. Вот, кстати, это о бесспорности факта. Все остальное, какой ценой, были готовы или не были готовы, что происходило в тылу и на фронтах, что происходило в руководстве, что происходило в повседневности, все остальное обсуждаемо, кроме итога. И в этом смысле, если в советское время можно было говорить только о героических составляющих, в постсоветское можно о всех, что только увеличивает, ну, к вопросу о названии передачи, значимость и цену этой победы, что она не только героизмом, но и мукой, и смертями, и так далее, это очень важно, и это можно и нужно обсуждать.
Ну, а здесь, безусловно, то, что сказал Геннадий, возникает некая этическая проблема, это взаимоотношения вот с теми поколениями, ну, которые сами прошли, да, через эту войну.
Я, кстати, лично с этим сталкивался, например, 21 год назад, у меня была статья «Украденная победа». То есть я говорил фронтовикам о том, как режим крал у них, у победителей, эту победу, начиная от социальных вопросов, кончая вопросами памяти. И даже вот эта попытка вернуть украденную победу... Там,
допустим, встречало сопротивление.
Встречало сопротивление и встречало недовольство большое. Поэтому здесь действительно затрагиваются очень тонкие чувства ветеранов, и надо с этим считаться.
Ну, я могу просто по своему опыту сказать, поскольку уже программа идет действительно седьмой год, что у меня поначалу были те же самые сомнения. Они были развеяны реакцией, кстати, тех же фронтовиков. Потому что подавляющее большинство писем, там, звонков, там, разного рода реакций, которые я получал от фронтовиков, я не говорю про других, да, это реакция «спасибо». Да? То есть это люди, которые прошли через войну, все это видели, но не, видели собственными глазами, но никогда про это не читали и не слышали в неких там средствах массовой информации, в учебниках.
Так, так вот далее. Это замечательно, что ваша передача, она возвращает
ну,
победу, возвращает
исконную. Да, я не к тому, чтобы там
рекламу
и хвалить передачу. Я просто говорю, мне была очень важна и интересна реакция как раз вот поколения, того поколения, которое прошло через войну.
А, но ведь тоже очень разное. У меня опыт такого же рода. Кстати, Геннадий, я помню эту вашу статью, как ее обсуждали. как лихорадила вот, после вашей статьи. Она я просто ее хорошо помню, я еще так молодой была. Вот, но это я помню. Тогда я впервые имя
вашего. Ирина напрашивается на комплимент.
Нет, да? Отнюдь как раз. Я к тому говорю, что 20 лет прошло, помню.
И, мы не поколение, прошедшее через войну.
Да, вот именно. Но это поколение фронтовиков, оно ведь тоже очень разное. И восприятие войны у них разное. Я вот как раз почему я сказала, что я по собственному опыту знаю, но это опыт общения с блокадниками. И семейный мой, и с многими ленинградцами старшего поколения, старших поколений. Ведь тоже тема блокады, она мифологизировалась, сугубо героизировалась, да, естественно. А многое то, что было сопряжено с это, или затенено, да, оставалось за кадром, что ли, исследований, ну и тем более вот, массового сознания. И вот когда стало можно говорить, когда стало нужно говорить о том, что такое ленинградская блокада, какой это конгломерат, там мук не всегда, совсем не всегда героизма, в то же время, опять же, какой ужас. Ценой, и какой ценой, и каким духовным действительно подвигом город, который был, в общем, и советскими-то властями обречен вот на то, что произошло, тем не менее, люди хотели вспоминать. Иногда из-за многих-многих лет наслоений всплывала истина. Люди хотели знать, помнить, хотели, чтобы помнили и о муках, и о всем, что в реальности было.
Да. Мне Гранин рассказывал, я помню, какие у него были трудности с блокадной книгой, да, то, что он с Судомовичем
они делали. С купюрами да. Только в постсоветское время и вышло, в общем,
На вашем месте сидел, кстати, по вашей, я помню, подсказке, что ли, по вашей...
Сергей Яров.
Вот и Сергей Яров, написавший ужасных, он автор, он мне сказал, подарил мне эту книгу, сказал, только не читайте ее на ночь, потому что это блокадная этика, по-моему.
Этика блокады, да.
Или этика блокады, да. Это, конечно, там очень страшно. А вообще, вот историческое сознание наших людей, как оно воспитано, как я понимаю, действительно вот этими десятилетиями, выражено в одной смс, которую я только что получил, которую я сразу читаю. Она очень короткая. Деникин хороший или плохой? Вот, собственно говоря, черно-белое такое, да, вот видение, восприятие да, истории. Да. Или хороший, или плохой. Посредине быть не может. Он не может быть и хорошим, и плохим. И плохим, и хорошим, да? Он должен быть или хороший, или плохой.
Так, вот, это как раз
это вопрос, Юлия, да.
Это как раз это показатель того, что когда ЦИОМ опрашивал, может ли быть одна единственная правдивая история. 60% сказали только так.
Только одна
история. Только одна, да, правдивая и так далее. Поэтому в этой, если правдивая история...
Акатов нас уверяет, что это точная наука.
Деникин может быть... Героем и...
А может быть, антигероем. Нет, вообще хороший, плохой.
Это как шпион или разведчик, да? Героический разведчик, либо плохой
нет,
шпион.
Нет, иногда можно сказать, хороший или плохой. Вы спросите о Гитлере или о Сталине. Мы ответим ведь? Ответим.
Но я вас уверяю, что не все.
Не все
с нами согласятся.
Не все примут ответ.
Да. О том, что кто согласится, кто не согласится,
нет, да,
и о других
вопрос.
Проблемах, которые мы затронули, мы продолжим через несколько минут после перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную, тех, кто смотрит сетевизор. И еще раз повторю, надеюсь, что вы его смотрите, что он у вас работает, потому что у нас в компьютере его нет. Программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Напомню, что у меня сегодня в гостях два историка, Юлий Кантер и Геннадий Бордюгов. И говорим мы на тему, есть ли историческая правда вообще, и есть ли историческая правда, в частности, о войне, о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне. Вот вы говорили о хорошей плохой, да, разбивки. Да, еще я должен напомнить, что +7 985 970 45 45 это номер для ваших смс-ок, и аккаунт вызван на Твиттере. Мы говорили, что вот эта разбивка на хороший, плохой, это вообще свойственно нашему, да, я так понимаю, вот историческому сознанию, Юль, и я вас, по-моему, перебил.
Нет, меня перебили новости. Нет, на самом деле...
Вы все сказали.
В новостях прозвучала информация о том, что на школьных тетрадках издают школьные тетрадки, изданы с... товарищем Сталиным. Вот вам сразу два ответа. Да, это историческая правда, что издают тетрадки с товарищем Сталиным. И эта историческая правда заключается в том, что сейчас формируется пропагандистская историческая мифология. В том числе вот таким вот воздействием на детское сознание.
И вообще, вот это понятие «историческая правда», которое я отрицаю, для меня такого нет понятия, да, как раз именно и связано с пропагандой. То есть вот эта историческая правда, когда появляется слово «правда», спущенное откуда-то сверху, с небес, То есть это не научное определение, это конечно, абсолютно субъективное понятие. Вот, но именно поэтому используется как инструмент пропаганды.
А вы тогда, уважаемые историки, а вы что ищете?
А чем же мы занимаемся?
Вы ищете правду или неправду? Или неправду?
Нет, мы ищем, да? Я бы сказал бы так, я не знаю, как Юля, но я, например, я считаю, что историческая наука и задача искать знания, знания. То есть нет постулируемых причин, например, в истории, но есть поиск причин. Вот это проблема поиска, проблема диалога с источниками, проблема постановки вопросов, которые каждое поколение историков задает свой круг вопросов к тем же источникам, к тем же носителям исторической памяти и так далее.
Я консервативнее, чем Геннадий в этом смысле. Опять же, не употребляю там пафосные слова типа «правда и истина», да? Потому что, опять же, история, она такая неисчерпаемая. Да? Тебе кажется, что ты нашел 100 документов, в ту первом ты находишь прямо противоположное, и выясняется, что вся твоя концепция рухнула. Но все-таки я, оставаясь противником изначальных концепций, чего бы то ни было, все-таки ищу, а как было на самом деле? Хотя это на самом деле тоже, да, как вот как бесконечный калейдоскоп, да, он складывается из разных обстоятельств. Но а что было? Вот, допустим, что было 22 июня, максимально, 41 года, если мы о войне, что было там 23 августа 39 года, что было, как подписывался ПАК, что, какие были сопряженные документы, как он готовился, кто кого поздравлял и так далее. Что было? Потому что ничего об этом не было известно, или почти ничего, или была, ну, в точности, по Ролану Барту ситуация, полуправда, полулож, то есть миф, да? Вот найти максимальное количество, пусть и разноречивых, но документов, или сопряженных с документами, сопряженной с документами информации, вот это задача историка. Причем не отбрасывая те документы и ту информацию, которая в твое сознание или в твою концепцию изначально не укладывается. Как раз наоборот. Чем больше будет разрушенных такого рода концепций, тем интереснее и тем лучше. Вот и все.
Но опять-таки, вот здесь очень как фокус смещается. Если мы посмотрим на те же послевоенные учебники, либо монографии и так далее, допустим, интересовали одни события, связанные с 22 июня. Сейчас мы все больше приближаемся к человеческому измерению 22 июня. Не расстановки там сил, кто где находился, какие были даны приказы и так далее. Нас интересует состояние людей в этот день, когда они узнали, что такое война. То есть здесь проблема жизни и смерти, проблемы, где кто оказался, проблема страха, проблема выживания. То есть действительно было, элементы были паники. И нам уже очень важно понять, вот как люди сами себя ощущали. Ну, то есть мы должны задать вопросы им, да, но получить их ответы. Не наши ответы, которые мы можем им приписать, именно, навязать и так далее, а на них смотреть как на неполноценных каких-то существ. Нет, наоборот, мы должны понять, вот приблизиться к смыслу их состояния, их самоощущения этой трагической даты. Потому что они не знали, что будет дальше.
Ну вот Юлия вспомнила еще одну трагическую дату, да, вот августа 1939 года. И вот в связи с этим возникает, опять же, все-таки, на мой взгляд, проблема интерпретации. Значит, смотрите, вот 1939 год, пакт Молотова-Риббентропа. Хорошо, давайте, так сказать, ну так, примитивно, да, вот схематично, я бы даже сказал, так, отрицали, признали, там худо-бедно извинились или там отменили, да, там этим постановлением Верховного Совета, там, СССР еще, по-моему.
Да, 89-й год.
Все хорошо. Будем считать, что более или менее разобрались с этим, да, мы Россия. А Украина и Белоруссия, прирастившие свои территории за счет этого пакта, они как относятся к нему?
Они относятся по-разному.
А вот у них как раз появляется своя историческая правда.
Там все и дело. Историческая правда заканчивается еще и на границах национальных.
Конечно, потому что они создают национальную историю.
Она даже не на границах заканчивается. Да, вы спросите на Западной Украине, и на Восточной, внутри, и в Центральной.
Ну, да, ну, я...
Так же, как и в Беларуси.
Да, да.
Там еще и внутри тоже. Понимаете, в этом смысле, опять же, есть историческая правда, есть пропаганда, есть то, о чем Геннадий говорил. Сознание одного и воспоминания одного человека. Воспоминания, кстати, далеко не всегда правда, как известно, да? Но с Украиной, с Белоруссией, ну, еще можно из так сказать, вспомнить или Литву, да, в этом смысле, которая тоже кое-что получила после пакта Молотова, вследствие пакта Молотова-Риббентропа, я имею в виду свою нынешнюю столицу. Но, об этом как-то не надо забывать тоже. Пакт Молотова и Риббентропа осуждают все, но как-то никто не спешит попрощаться с его последствиями в виде территории. Ну что ж, такая пауза повисла, я что-то ошеломляющее сказала.
Я просто думаю, а вообще осмысление истории должно как-то влиять на сегодняшний день? Он говорит, ну, смотрите, вот в наших взаимоотношениях вот с той же Прибалтикой, да, вот о которой, в частности, вот книга Юли. Я же так понимаю, вот судя по реакции, которая присутствует и в нашем, кстати, общественном мнении, и там, у них в Прибалтике, очень опасаются пересмотра. Это, знаете, еще по какой причине? Не только по идеологической, а по чисто такой практической, финансовой. Это, а после этого они,
конечно,
у нас потребуют...
Потому что есть элемент выгоды.
Да, они у нас потребуют компенсацию.
Да. Но, с другой стороны, понимаете, вот наши диалоги, вот мы все участвуем, допустим, с теми же латышскими коллегами, да, латвийскими, литовскими, эстонскими и так далее, показывают, что они тоже понимают, что вот этот, допустим, мифологема оккупации, к примеру, она, в принципе, она разрушительна. Потому что она все время связана с понятиями вражды, поиска оккупантов, поиска виноватых и так далее. Потом не у себя, а на другой стороне. Поэтому здесь нет вот этого элемента будущего, нет конструктива. Поэтому все сейчас и думают о том, как бы вот эти тупиковые мифологемы, как бы их трансформировать, как бы их придать им какой-то конструктивный характер. И когда, например, я встречаю, что сами историки спрашивают, а почему мы задаем вопрос об оккупации российским историкам? А почему мы не задаем вопрос об оккупации своим политикам? Как вы это допустили? То есть здесь, я говорю, здесь очень... Одно дело, допустим, мы ведем диалог, мы ищем знания и приближаемся к смыслу того, что произошло в академической науке. Другое дело, когда это выносится в сферу пропаганды, идеологии, либо выгоды. Выгодно нам это признать, либо невыгодно. Какие дивиденды мы можем из этого получить?
Я согласна еще и с тем, что эта тема оккупации, там, как угодно, наша применительно к Прибалтике, она разрушительна именно для массового сознания, менталитетов, конечно, вне зависимости от языка, на котором говорят жители Литвы, Латвии или Эстонии. Тема оккупации, она разрушительна для общества сама, своего, того общества. Еще вот почему. Она неизбежно влечет за собой, неизбежно, это уже происходит, как сцепленный ген, да, возникает тема коллаборации с советским режимом, как это у них так называется. И если вводить закон о люстрации, ну, например, в отношении бывших сотрудников советских спецслужб, литовских, латышских, латвийских и эстонских, там этот, во всяком случае, в Латвии, этот, нет, и не только в Латвии, и в Эстонии, да, и в Литве, этот закон существует, и бывшие сотрудники советских спецслужб не имеют права занимать государственные посты и так далее. Это довольно забавно хотя бы потому, это вопрос об исторической правде, что на партийных функционеров тех же стран
это не распространяется.
Да. То есть те, кто организовывал, руководил, командовал, писал законы, принимал законы, фальсифицировал выборы и так далее, это не распространяется. Я могу догадываться, почему. Все-таки КГБшников было гораздо меньше, чем партийных функционеров. И если распространить закон о люстрациях по принципу партийности, допустим, так же, как на сотрудников спецслужб, у них не останется никого, кто мог бы руководить страной, занимать государственные посты, заниматься там многими-многими другими вещами. Приведу просто конкретный пример. Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип. Кем был? Секретарем, руководителем оргоотдела Тартусского горкома партии. Нынешняя президент Литвы Даля Грибаускайте, выпускница, кстати, Ленинградского университета, преподаватель политэкономии, и всю жизнь, значит, делала там, да, в советское время, по понятным причинам, партийную карьеру. Ну и как быть? Нет еще выросшего нового поколения. Значит, нужно закончить просто эту тему.
Да,
все.
Можно вот еще немножко расширить это? То есть мне кажется, что вот когда на постсоветском пространстве создаются разные национальные истории, естественно, с оттенком политизации, мифологизации, идеологизации и так далее. То есть мы можем найти у каждой страны постсоветской вот эту свою мифологему, больное место. Например, вот для стран Балтии это действительно оккупация, да? Для Украины это Голодомор. Для, допустим, Армении
для Польши,
это карабахизация. Для Молдовы это руманизация. То есть
для Польши,
для Казахстана Целина и так далее. Катынь и так далее. То есть здесь вот нужно... И вот если подчиниться, попасть в плен... это мифологеме, да, тогда, да, диалог невозможен. Разговор нормальный с источником, с носителями памяти исключен. Поэтому здесь действительно уже время требует выхода на другие действительно вопросы и избавления от этих мифологем, которые только разъединяют, и они как раз и делают историю зависимой служанкой
идеологии,
политических режимов.
Вот, кстати говоря, еще один, на мой взгляд, во всяком случае, изъян нашего политического, да, не политического, а исторического восприятия истории. Да. Вот Владимир нам пишет, я не знаю, из какого города, Владимиров много, ну, в смысле, я имею в виду, как имени.
И город такой есть.
И город такой есть, да, может быть, это город. Это как бы наш ответ, да, только в данном случае не Чемберлену, а, ну, в общем, наш ответ Чемберлену. А пакт Чемберлена с Гитлером, это как понимать?
Это понимать, есть... как первый, имеется в виду Мюнхенский сговор, естественно.
Нет, понимаете, нет, нет, Юль, нет, Юль, нет, я, нет, вы понимаете,
ответить,
да, то есть речь,
человек,
речь, я сейчас поймите, сейчас ответите, да, ну? Просто вы понимаете, да, то есть если им можно, то и нам можно.
Нет,
если такого. Они так сделали, то и мы так
то и мы можем, да.
Как, почему надо ссылаться на, все время на это?
Но если другой плохой, то и мы не хуже, да?
Ну да, да,
в этом смысле.
Мы хотим быть такими же плохие, как они.
Нет, мы хотим быть лучше, чем плохие. На самом деле, да, правильно, вопрос поставлен достаточно правильно. Он никак не отменяет позорности пакта Молотова-Риббентропа, нет. Но то, что, между прочим, здесь мы вот это редкий случай, когда уместно процитировать Гитлера, который сказал после подписания пакта Молотова, извините, как раз перед подписанием пакта Молотова-Риббентропа, анализируя Мюнхенские соглашения, которые продемонстрировали действительно полную беспомощность политики так называемых западных демократий, и, собственно, они и послужили прологом к пакту Молотова-Риббентропа, Гитлер сказал о том же Чемберлене, не об остальных. Я видел этих людей в Мюнхене. Это черви, а не люди. И все.
Вот здесь как раз вот этот факт, он хорошо вписывается в эту один из важнейших методологических вопросов, который поставил Марк Блок. Судить или понимать? Понимаете? Вот, и, конечно, для историка самое важное – это понимать. Понимать эпоху, понимать действующих лиц, понимать последствия, понимать причины тех или иных принятых решений. Потому что когда мы только судим, мы сразу даем оценку, интерпретируем все, мы закрываем действительно поиск ответа на серьезнейшие вопросы, которые дает нам прошлое, в котором мы должны разбираться.
А знаете, мне иногда все-таки кажется, что люди слушают, но не слышат. Это вот какой-то... Да. Вот я просто пример, я потрясен, честно вам скажу, вот одной смс-кой, которая пришла, правда, дважды. Чудовищно пишет нам, сейчас скажу, кто. Федор из Санкт-Петербурга вашего, Юля. Чудовищно. Не стыдно? Там, ну, почему-то меня употребляют. Но дело не в этом. Вновь оправдывать оккупацию Балтики и сталинизм в целом.
Да у нас же не
это в мой адрес, видимо, этот самый.
Я не знаю, в чей адрес, да?
Но у нас не об этом.
Вы понимаете, в чем дело?
Конечно,
да? Вот это вот так слышат.
Все, сложились стереотипы устойчивые. Как раз это мифологема.
Это или так, или так.
Да.
То есть вот человек вообще не слышал, о чем мы говорили.
Что хотят услышать через свое восприятие. Вот и все. Отвечать здесь нечего. Человек хочет слышать это, именно слышать.
Ну, в том числе и дело. Да, это вообще...
Можно только адресовать на дальнейшую расшифровку передачи, да, чтобы было время почитать.
Это опять тут из этого судить, оправдывать, не оправдывать и так далее. Не разбираться, не докапываться действительно до смысла того, что происходило. А вот именно сразу нужно пригвозить, выставить оценку, плюс, минус и так далее. Но мы с этим жили 70 лет советского времени. И что мы поняли?
Вы знаете, во-первых, чтобы мне не забыть, все-таки правильный ответ, но мы его уже сказали, поскольку был это красный террор, еженедельной чрезвычайной комиссии
можно
по борьбе с контрреволюцией на Чехословацком фронте. Да, можно показать, она вот в книжке Бордюговой есть. И правильный ответ, я четыре последние цифры говорю, Сергей 1180, Александр 4033, Кирилл 0543, Самуил 9524, Людмила 8525, Юля 8254. Все получите книжку Юлии Кантор «Прибалтика. Война без правил». Я еще хочу заглянуть в вопросы, которые пришли накануне эфира. Ну, распространенно, как просто ваше отношение. В том числе, кстати говоря, очень хорошо этот вопрос звучит по отношению именно ко Второй мировой войне и к Великой Отечественной войне. Истории пишут победители. Вот это А-333-17. Пишет. Известно, что историю пишут победители, этим дается оправдание необъективности. Сколько должно пройти времени, чтобы историю писали объективно?
Это вопрос?
Это вопрос.
Всегда.
Ну да, я думаю, что здесь без срока давности.
В том-то и дело. Вы знаете, историю войн пишут победители, неважно, войн в прямом смысле слова или в переносном, войн, да? Но далеко не вся история состоит из поражений и побед. Это такой ведь процесс. И поэтому применительно к катаклизмам, вот катаклизмам в истории человечества, не только нашей страны, в разные эпохи, можно говорить о том, что историю пишут победители, да? Ну, потому что у пораженных, у потерпевших поражение этой возможности нет, или она есть через много-много лет, да? Но история как процесс пишется всеми, и складывается эта история из маленьких-маленьких капель, которые в этот океан или в эту реку втекают.
Ну и опять-таки победители пишут по-разному, да?
Тоже
потому что, например, одно дело, когда писали сразу после 45-го года историю, и немцы, они были фашисты, они были звери, они были и не пытались даже понять, все, они отрицались. То потом, когда мы смотрим на процесс историографически дальше, мы видим, что есть попытки. Началось это с писателя, затем среди историков попытка понять, а кто пришел на советскую территорию, что это были за люди, что такое вермахт, что такое эсэсовцы, какая мотивация была у преступлений, которые совершались на оккупированной территории. Поэтому расширяются рамки, и очень важно победителям понять, а кого они победили,
да.
Звери или все-таки машину, которую можно было победить, мобилизовав все силы. И материальные, и духовные, и так далее. То есть победили не просто какую-то пустышку, а победили немцев. Огромную, выстроенную, слаженную махину. И тогда, и поэтому для историков очень важно понять, кого победили.
Кого победили, как победили.
Да, как победили, какой ценой, какой правильно ценой, Юля говорила, какими жертвами и так далее, какими просчетками, ошибками, все нужно говорить. Это вот то, что я называю, и у нас называлась конференция, вот именно «Беспощадная правда о беспощадной войне». Но вы знаете, с чем я столкнулся, я не знаю, как Юля, но, например, здесь еще другой момент появляется, насколько, а где есть граница вот этой беспощадности?
Вот. Это тоже большой вопрос.
Это очень большой вопрос.
И только связанный с ветеранами, кстати.
Не только с ветеранами, но связан со школьниками. То есть где какие ограничения могут существовать? Потому что можно породить страх перед прошлым. Можно породить...
Можно просто отторжение.
Отторжение, да.
Породить,
поэтому здесь очень... Вот это как раз то, что должно... Чем должно заниматься государство? Не фальсификациями это должны делать ученые.
Люди гордились.
А вот эти... Нет. А можно по-разному.
В черной странице.
Можно по-разному. Вы же видели, что последние годы какой был спор, да? Как строить российскую идентичность? На счастливом прошлом, без трагедий, без постыдных страниц? Как можно строить? И многие считают...
Но это невозможно.
Да, это невозможно.
Иначе, это не история.
Но была же иллюзия, утопия, что это возможно. И в 1907 и 1909 году были выпущены известные всем учебники. Но все поняли, что невозможно этого сделать.
Кстати, об учебниках и о тех, кто потерпел поражение, да, это кто пишет историю. Ну, вот мы говорили о Второй мировой, Великой Отечественной. Вот Виталий говорил, Геннадий говорил как раз о немцах, да. Так вот, интересно, что честную историю войны раньше и лучше начали писать в Германии. Еще тогда, когда она была разделена, на восточную и западную. Вот как раз вот эту честную и беспощадную по отношению к самим себе, к немцам.
Начали писатели Генрих Бёль.
Да. И само изучение истории войны, именно на документальном, в том числе, уровне истории как таковой, и предыстории войны, началось в Германии раньше, чем у нас, потому что у нас, в общем, нормальная история войны, полная, ну, насколько это возможно, полная, начала писаться все-таки в постсоветское время, учитывая заданность ее во время советское. Это, конечно. А вот насчет беспощадности правды, это вообще, на самом деле, страшная вещь, потому что, опять же, и преподаватель, и школе, и учитель,
да?
Должен в какой-то момент остановиться. Потому что иначе вместо знания вы формируете синдром отторжения, и все. И это очень опасная вещь.
Всю правду, да, хотя там Геннадий не любит слово «правда».
Как не любит?
Нет, по отношению к истории. Не любит, а не признает, да, историческую правду. Всю правду говорить не надо.
Вы знаете, что значит вся правда? Вот и весь вопрос.
Ну, вы знаете, например...
Ну, вот мы говорили сегодня о книжке «Блокадная этика», скажем. Да?
Там это книжка для специалистов.
Там страшная книга. Да, вот это нужно рассказывать или не
нужно?
Всё
не нужно.
На определенном этапе человек...
Старшеклассникам, студентам можно. В школе достаточно общих вещей и конкретики статистической с какими-то примерами.
Вы знаете, я недавно употребил такое понятие, что наше вот новое поколение постсоветское, да, они больше узнают историю от дедушек-бабушек, чем из наших учебников. То есть дедушки, бабушки, семьи победили учебника, как они существуют в данном виде.
Да.
И вот есть в семьях такая есть мудрость. Вот в каком поколении, в каком возрасте, как рассказывать, что показывать, То есть есть вот определенные, то есть как бы вы чувствуете своего ребенка либо внука, как чтобы он понимал это, он знал об этом, но не травмировать
это
при этом детскую...
Это очень зависит от потому что да. В одних семьях расскажут за родину, за Сталина, а в других расскажут просто за родину.
Да, но не будут... Нет, но все равно в любом случае за родину, за Сталина, но опять-таки будут ли показывать, как шли люди в атаку, или как боялись подняться из окопов?
Могут и то, и другое. Могут как раз считать, что,
а что такое
страхом
для...
не воспитывают.
А что такое для историка очевидец? Событий. Это,
тот, кто видел.
Это источник?
Источник.
Да, один из вспомогательный. Мы, вот мемуары, воспоминания,
это все-таки вспомогательные.
Есть такой, это
важно,
тоже источник. Да. Он субъективный, источник, но не бывает объективных источников. Даже документ может быть субъективный, даже такой официальный документ.
Но здесь поэтому вы не...
Есть понятие устная история.
Да, и которая не складывается из мнения одного очевидца. Вы собираете вот эти устные свидетельства, и потом начинаете их соотносить, вы начинаете критически их прочитывать.
Я просто вспомнил об этом в связи с тем, что, значит, вот здесь вот среди многочисленных гостей, которые были у меня в программе, кто-то мне говорил, как это так, кричали за родину и за Сталина, только что все. Другие здесь люди сидели, прошедшие войну, говорили, да никогда в жизни не кричали. Они что, все слышали разное?
И кричали разное.
И кричали, это понятно, что разное.
Особенно, когда шли в атаку.
Да.
Давайте, может быть, последний вопрос. Хоть все его задают, где-то здесь вот я его попробую сформулировать с помощью нашей аудитории. Но РАД пишет, есть ли историческая правда, знак вопроса, на этом он тот же вопрос задает. В чьих спецхранах она надежно засекречена под грифом перед прочтением, ну, с иронией, перед прочтением «жечь». Ну, то есть проблема архивов, да?
Но это вечная тема, на самом деле. Мы никогда не знаем и не узнаем до конца, что рассекречено до конца, что никогда не будет рассекречено. Но, тем не менее, опять же, кто-то хорошо сказал, что документ – это увеличительное стекло истории. Это хорошая метафора. И, на самом деле, я думаю, что чем больше будут открыты документы, но, к сожалению, это вот, видите... Чем дальше становится, тем менее просто, да, попасть в архивы. Тем не менее, тем больше мы узнаем о своей истории.
И, конечно, нужно понимать, что в архивах нет правды. В архиве есть документы, вот которые нужно будет... И нужно задавать квалифицированные вопросы этим документам для того, чтобы не пойти по ложному пути. Ну, а что касается архивов, я поддерживаю здесь мнение Юлии, но хотел бы сказать, что, смотрите, какие надежды все-таки возлагались на эту комиссию по фальсификации?
По противодействию.
Да, ведь как раз самое...
Мне сказали, что
ее распустили. Указом президента ее распустили.
Она как раз главную миссию она не выполнила, то есть открыть архивы. Эту миссию, эта комиссия
но не реализовала. Они считали, что у них другая главная миссия. Но они, правда, тоже не выполнили.
И тем более.
Может,
да.
И слава богу, что...
Как говорят, гора родила мышь.
Да, чем меньше вмешательства, я думаю, государства в науку, конечно, в историческую,
тем лучше.
Спасибо. Это была «Цена победы». До встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».